О музыке не спорят, ее анализируют. Мы рассекречиваем архивы, следим за новинками и изучаем темные пятна в истории звука. Музыкальное бюро с Антоном Лемесевым.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, это программа «Музыкальное бюро». Меня зовут Антон Лемесев, я ведущий этой программы. Сегодня я решил углубиться в память веков, отмотать на 50 лет назад и рассказать вам про феномен 1967 года в западной музыке. Как правило, если вспоминают какие-то такие знаковые годы для музыкальной истории, то почему-то в них часто фигурирует цифра 7. Да? 67-й год — это лето любви, расцвет психоделик рока. 77-й год — это расцвет панка, чуть позже постпанка. Ну и 2007-й — это в российском летоисчислении. Это такой год эмо-рока. Хотя, конечно, на Западе он произошел, этот год, куда раньше. Ну а сегодня мы с вами отправляемся в 60-е и будем слушать музыку того времени и разбирать наиболее знаковые, на мой взгляд, пластинки, которые вышли в этом году. Что же такое было «Лето любви»? А было это очень странное лето, когда сотни тысяч людей вдруг решили собраться в одном конкретном городе, это был Сан-Франциско, и там провозгласить манифест юности, манифест нового образа мышления и заявить о себе как о новом поколении американцев. А заявлять им было о чем? Но для начала они все постепенно начали заселять такой полуразвалившийся район под названием Хайт-Эшбери, где находились всякие старые особняки и много других интересных локаций, которые постепенно облепили вот эти странные люди с длинными волосами в мешковатой одежде и обвешанные какими-то странными амулетами. И уникальным было также то, что происходило это на окраине города, не где-то в центре, а именно на таких отшибах Сан-Франциско. Немножко обрисую контекст того времени, что происходило в Америке в 67-м году. Ну, во-первых, шла в разгаре Вьетнамская война, что вызывало массу негодования в обществе. Тогда пост президента занимал Линдон Джонсон. Он принял ряд очень важных законов для Америки. Во-первых, в 64-м году был принят акт о гражданских правах, который уничтожил расовую сегрегацию на юге США. Хотя, конечно, на этом она не закончилась и процветала еще там долгое время. В 66-м году он добился принятия мер по созданию так называемого учительского корпуса, то есть программы жилищных субсидий, которая помогала всяким нуждающимся семьям. Также он ввел программу образцовых городов, новые методы борьбы с загрязнением воды и воздуха, и, в общем, масса других законов. Но, по большому счету, критиковался именно Линдон Джонсон за втягивание США в войну во Вьетнаме, когда в августе 64 года произошли несколько инцидентов знаменитых в Танкинском заливе, и тогда Джонсон приказал нанести ответные удары с воздуха по Северному Вьетнаму, развязалась эта страшная война, которая длилась долгие годы, только в 70-е закончилась. Ну и в противовес всему вот этому такому классу пиджаков, классу рациональных людей противостояла новая молодежь. Те люди, которые родились в 50-е годы, то есть послевоенное, очень успешное и благополучное время для Америки, когда и зародилась вот эта современная модель потребления, когда появились очень многие вещи, характерные и для современного общества, и когда вроде бы общество зажило спокойно, мирно в мире без войны. Но все-таки, как правило, молодые люди, они всегда находят поводы для того, чтобы с чем-то не соглашаться, и именно для этого существует молодежь, чтобы противопоставлять себя естественному, казалось бы, ходу вещей. Так и появились те молодые люди, которые позже стали называть себя хиппи, часть из них называла себя хиппи. Конечно, это движение много имело общего с движением битников, которое зародилось в 50-е годы. Много было здесь схожего в духовных практиках, потому что, как и битники-хиппи, обращались к дзен-буддизму, к восточной философии, религии. Они исповедовали так называемый свободный образ жизни, увлекались наркотиками, модной литературой и модной музыкой. Ну и вот интересно описать эту ситуацию глазами как раз консервативного американского общества. Вот, например, журналист Николас фон Хоффман из The Washington Post, когда посетил Сан-Франциско в 60-х, 1957 году, говорил про хиппи таким образом, что такую же тактику использовал Ганди, у того было 100 миллионов человек без денег, без оружия, без ничего, и они были его войском. И подобным же образом войско... Вот хиппи представлял собой массу молодых людей, которые ничего не знали о политике, у которых не было практически никакого образования, и их можно было легко убедить в том, что вот надо просто заниматься сексом, употреблять наркотики и слушать рок-н-ролл. Ну, такое вот консервативное мнение было у этого журналиста Хоффмана. Хотя, конечно же, на самом деле многие и многие участники лета 67-го года были вполне себе образованными людьми, выходцами из богатого среднего класса, людьми с достатком, некоторые из них и вовсе были представителями золотой молодежи, как сейчас принято говорить. Но почему-то им захотелось вырваться из оков вот этого обыденного существования и отдаться чему-то новому, иррациональному, магическому и волшебному для них. Также центральное место вот развития событий 67-го года, конкретно лето, это был фестиваль в Монтерее, который проходил с 16 по... 18 июня. На этом фестивале выступили очень-очень многие звезды сцены конца 60-х. Это и Джимми Хендрикс, бывший тогда парашютист 101-й дивизии ВВС США. Между прочим, в армии он служил не по доброй воле, а чтобы избежать судебного наказания и не сидеть в тюрьме 2 года за кражу машины. На этом же фестивале в Монтерее выступила группа Grateful Dead, такой законодатель мод той поры, хотя они с неохотой, но согласились все-таки выступить на этом фестивале. Джанис Джоплин там о себе заявила, выдающаяся американская певица. Ну и, конечно, группа Jefferson Airplane, о которой сегодня тоже речь пойдет. И таким вот еще интересным образом сегодня дата совпала с 50-летием знакового альбома не только для Pink Floyd, но и для всей рок-музыки и психоделик-рока в частности. Это день, сегодня 50 лет назад, в этот день именно вышел альбом «The Piper at the Gates of Dawn» знаменитой британской группы Pink Floyd. Альбом этот записывался, что, кстати, интересно, на студии Abbey Road параллельно с записью другого культового альбома 60-х, да и не только, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Но я немножко попозже расскажу о своем отношении вот к этому опусу Beatles, а сейчас немножко поподробнее объясню, что же такой альбом «The Piper at the Gates of Dawn». Ну, многие считают его таким классическим образцом психоделик-рока и именно мерят по нему и все остальное вот звучание того года. Ну, что же из себя представлял психоделик-рок? Во-первых, естественно, корни этой музыки растут из блюза, из ритм-блюза, то есть переработанного белыми людьми блюза, из фолк-музыки, и из различных таких новомодных фишек, то есть экспериментов с усилителями, экспериментов со звукоизвлечением и экспериментов с расширенным сознанием, потому что ни для кого не секрет, что многие из музыкантов той поры употребляли наркотики, и вот наркотики становились для них, как скажем, таким творческим двигателем. Хотя, конечно, многие потом свое отношение к ним переосмысливали. В этом смысле движение 67-го года, оно немножко напоминает, да, проклятых поэтов во Франции, которые еще в 19 веке вот на такой же порочный путь вступили и посчитали, что только с помощью расширения сознания они смогут создавать свои шедевры. Также было и с Pink Floyd той поры. Группа собралась из студенческой среды. Состав, я думаю, всем известен, но я еще раз напомню. Это был Сид Барретт, автор, ну, в общем-то, всех текстов на первом альбоме Pink Floyd. Дэвид Гилмор, который позже вытеснил Барретта из группы. Ник Мейсон на ударных. И Роджер Уотерс на басу. Альбом этот еще во многом такой неряшливый, неотесанный и совсем не стыкуется вот с тем творчеством Pink Floyd, которое они представили в 70-е годы. А в 70-е годы Pink Floyd стали совершенно другим коллективом, музыка их коренным образом поменялась. Сначала ушла в сторону спейс-рока, потом в сторону прог-рока, и с каждым годом становилось только крупнее, мощнее и звучнее. Но «The Piper at the Gates of Dawn» на фоне остальных альбомов, на фоне «The Wall», на фоне «Dark Side of the Moon» выглядит таким кичливым клоуном, который пытается выделывать какие-то странные трюки, при этом используя минимальный инструментарий. Потому что, естественно, у них в ту пору не было такого огромного количества оборудования, таких классных гитар, таких хороших усилителей и такой студии, которая у них появилась впоследствии. Поэтому они, конечно же, использовали минимальный набор и играли такую достаточно простую, но странную и очень необычную музыку. Тексты своих песен они посвящали каким-то клоунам и мотоциклам, велосипедам, и порой их песни просто вообще выглядели как какие-то детские считалочки под безумную музыку. Но все это на самом деле совпало с настроением Англии той поры, с настроением молодежи, которая искала что-то странное, необычное и новое. И поэтому вполне себе The Piper at the Gates of Dawn вписывается в контекст 67-го года как яркий образец психоделии, то есть той музыки, которая хотела казаться больше, чем она являлась на самом деле. Ну и сейчас мы с вами послушаем классическую песню Pink Floyd той поры. Называется она «See Emily Play». Emily tries, but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play. Free games for play. See Emily play. Soon after dark, Emily cries. Gazing through trees in sorrow, hardly a sound till tomorrow. Touches the ground. Float on a river forever and ever, Emily. Emily. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play. Three games to play. See Emily play. Это были Pink Floyd и их песня «See Emily Play». Дальше двигаемся в сторону шаманского, странного, необычного и того, что, как мне кажется, очень сильно, опять же, соотносится с настроением 67-го года. А это именно творчество группы The Doors, американского коллектива, который состоял из Джима Моррисона на вокале, Рэя Манзарика, клавишный бас, Робби Кригер, гитара и Джон Денсмор, ударные. В 67-м году эта группа выпустила целых два альбома, но я хочу сейчас сосредоточиться именно на их дебюте. Вообще же изначально Джим Моррисон был студентом, который изучал кинематограф, который интересовался поэзией, но который постепенно стал одной из главных рок-звезд 60-х. И, конечно, отчасти слава его жива и до сих пор. Если посетить его могилу на Пер-Лашес, то можно там до сих пор встретить его фанатов, и совсем юных, и уже пожилых, ну, в общем, самых разнообразных. В 67-м году этот коллектив только заявлял о себе. Многим их музыка тогда казалась очень причудливой, вульгарной, потому что тексты группы часто рассказывали о чем-то таком непотребном, излишне сексуальном и, в общем, то, что было неприемлемо тогда в американском обществе. Хотя, если послушать группу The Doors, а потом для примера включить клипы с YouTube, вот какие-нибудь новые клипы, которые выходят сейчас, там то же самое Despacito или еще что-то подобное, то группа The Doors просто покажется каким-то детским лепетом в плане вот соотношения вульгарности. Сейчас, конечно, критерии совсем изменились, но тогда эта музыка была, естественно, очень непривычной. Хотя, опять же, The Doors что взяли? Они взяли за основу блюз-рок, потому что они также очень любили каких-то классических исполнителей блюза и просто облекли блюз в новую форму, используя синтезаторы, используя странные тексты Джима Моррисона, очень поэтичные, насыщенные яркими образами, как, например, «The End», где рассказывается история царя Эдипа. Опять же, эта песня вызывала очень большое неприятие у многих людей, потому что там описан инцест, описано убийство, описана такая кровавая, жестокая сцена, ну и в конце песня просто перерастает в такой 10-минутный шумовой эпос, что, конечно, было по тем временам очень нестандартно. Песня в 11 минут едва ли у кого-то выходила до начала эпохи прог-рока, когда это стало просто нормой. Вот одну сторону пластинки мы занимаем одной 20-минутной композиции, а другую сторону пластинки занимает уже другая. Я отобрал для примера звучания альбома The Doors, дебютного, композицию End of the Night, как такой классный образец потусторонней музыки, не лишенный, опять же, мелодичности, не лишенный какой-то сказочности и в то же время приземленности. Вот у Джима Моррисона и у классического состава The Doors получалось делать такую музыку, кажется, без особых натяжек, потому она и звучит до сих пор так здорово и так же великолепно, как и 50 лет назад.
Highway to the end of the night, end of the night, end of the night. Take a journey to the bright midnight, end of the night, end of the night. Realms of bliss, realms of light. Summer born to sweet delight. Summer born to sweet delight. Summer born to the endless night. End of the night. End of the night. End of the night.
В эфире программа «Музыкальное бюро». Только что была группа The Doors и их песня «End of the Night», а мы двигаемся с вами дальше к уже упомянутому герою этой программы. Это Джимми Хендрикс, первый по факту гитарист-виртуоз 60-х и не только, в целом, наверное, в истории электрогитары. Родился он в Америке, но свою карьеру начал делать в Англии, потому что в США его заметил бывший участник The Animals Чес Чандлер, он позвал его в Лондон, и там он записал свой первый альбом Jimi Hendrix Experience. Многие считали Джима Хендрикса предателем блюза, человеком, который извратил формы блюза, начав играть их на электрогитаре и используя очень нестандартные приемы, рычаги, вау-вау-эффекты и, в общем-то, весьма такую скомканную, но производившую эффект манеру исполнения. Но вся эта критика не мешала Джими Хендриксу делать поистине выдающуюся музыку, не помешала ему создать огромное наследие и ряд, безусловно, выдающихся альбомов. Но, к сожалению, вот как-то судьба его не сложилась, и совершенно он незаслуженным образом ушел из жизни, погиб слишком рано и стал одним из таких первых, наверное, рок-звезд, которые слишком рано скончались, не успев доделать то, что они начали. Первый альбом Jimi Hendrix Experience называется Are You Experienced? Он считается одним из самых знаковых, культовых в рок-музыке. В нем сочетается как хард-рок, так и блюз, так и некоторые формы джаза и, опять же, психоделии. Ну и, естественно, тексты здесь соответствующие. Например, Purple Haze, All in My Brain, Lately Things, They Don't Seem the Same. То есть в каком-то вот тумане бродит Джими Хендрикс, откуда он черпает вдохновение для своей музыки. Ну а дальше та песня, которую я вам только что сказал. Это программа «Музыкальное бюро». Только что у нас прозвучал Джими Хендрикс. Сегодня мы рассказываем, точнее, я рассказываю вам про музыку 67-го года, а мы вместе ее слушаем. Далее у нас новости, потом продолжим.
Музыкальное бюро.
Бюро. Добрый вечер, это снова программа «Музыкальное бюро». Меня зовут Антон Лемесев, я ведущий этой программы. Сегодня я рассказываю вам о 67-м году в музыке, в культуре и в выдающихся альбомах этого года. В общем-то, не все то, что выходило в 67-м году, соотносится с культурой хиппи и с детьми цветов. Естественно, тогда существовали и другие контркультурные тусовки. Например, существовала такая группа молодежи, которая называла себя диггерами. Это не те люди, которые сейчас лазают по подвалам Москвы. А в то время это была радикально заряженная молодежь, которая носила маски животных и устраивала демонстрации, и, в общем-то, не скрывала своего желания свергнуть правительство. Одно дело, конечно, Сан-Франциско солнечное, а другое дело хмурый Нью-Йорк, огромный город, плавильня наций и вообще отдельная страна внутри США. Именно там свой путь начинал коллектив The Velvet Underground. В 67-м году едва ли кто слушал эту группу и называл себя поклонниками этого коллектива, потому что вокалист этой группы Лу Рид, скрипач Джон Кейл, Морин Такер, барабанщица, и Стерлинг Моррисон, гитарист этой группы, были обитателями как раз вот такого нью-йоркского андеграундного дна. Они имели тесную связь с различными культурными кругами, постоянно вращались где-то, выступали в барах, в небольших клубах, играли свою странную музыку, пока их не заметил художник Энди Уорхол, который и взял над ними шефство, и затем проводил их уже в такой путь к известности. Но на самом деле Энди Уорхол слишком много, наверное, на себя взял, потому что он рассчитывал, что дебютный альбом The Velvet Underground тут же выстрелит, то, что это будет продаваемая пластинка, хотя по факту дебютный альбом коллектива ждал провал. Не спасла его ни интересная обложка с изображенным на ней ярким бананом, который к тому же еще и отклеивался, был как стикер оформлен. Не помогла этому альбому и приглашенная гостья Нико, немецкая певица, которая внесла, конечно, огромный вклад в творчество ранней группы The Velvet Underground, и там она отрепетировала свою будущую сольную карьеру. В общем-то, пластинку эту практически никто не услышал, кроме какого-то узкого круга вот этих странных нердов, фриков, которые населяли Нью-Йорк. Но, безусловно, спустя время, спустя 50 лет, эту пластинку принято считать культовой, и вообще, действительно, много у кого растут оттуда ноги из той музыки, которую делали The Velvet Underground. Это и будущий панк, это и постпанк, это и различные фрик-фолк и другие музыкальные направления, которые потом называли The Velvet Underground своими вдохновителями, своими учителями. Хотя, конечно, вряд ли The Velvet Underground осознавали то, что они творят историю, и то, что они сочиняют совершенно новую, ни на что не похожую музыку. В основе своей, конечно, они были такими авангардистами, экспериментаторами, потому что, с одной стороны, им нравилась какая-то новая академическая музыка, с другой стороны, они любили блюз и фолк, в общем-то, которые любили все практически участники 67-го года без исключения. А с другой стороны, когда они начинали играть свою собственную музыку, то получалось совсем иное. Если они хотели играть ритм-блюз, то у них, очевидно, получалась песня «Waiting for a Man», которая вообще состоит из пары аккордов и элементарной примитивной ударки Морин Такер. Если они хотели играть что-то романтичное, то получалась холодно отстраненная песня «I'll be your mirror» или «Sunday morning», которая вообще абсолютным образом предвосхитила расцвет инди-рока 80-х и 90-х. То есть, в общем-то, альбом был прорывным, но, как правило, такую музыку не замечают и пропускают мимо ушей. И истинный вес и истинное значение она приобретает только спустя время. И, как мне кажется, это и есть признак гениальности и признак того, что искусство переживает время и опережает его. Так что сейчас слушаем группу The Velvet Underground и их песню «All Tomorrow's Parties». We'll be right back.
try behind the door.
Это были The Velvet Underground в программе «Музыкальное бюро», посвященной 67-му году, и их песня «All Tomorrow's Parties». В общем-то, 67-й год еще не мыслим без одной группы, помимо, конечно, The Rolling Stones, The Beatles и других коллективов. А конкретно это американская группа Jefferson Airplane, чья песня «Somebody to Love», я думаю, у многих ассоциируется вообще с эпохой 60-х в целом. Изначально эта группа играла фолк-рок, но потом ушла в сторону психоделии и записала, в общем-то, свой самый, пожалуй, удачный альбом под названием «Surrealistic Pillow», который также может быть вам известен, если вы любите Хантера С. Томпсона и если вы любите его книгу и фильм по книге «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», где эта группа постоянно упоминалась как одна из любимых групп адвоката. Коллектив состоял из Марти Балина на гитаре, на вокале, Грейс Слик, это вокалистки, которая чуть позже к ним присоединилась, Пола Кантнера на ритм-гитаре, Джека Кэссиди на бас-гитаре, Спенсера Драйдена на ударных и перкуссии. Ну и, в общем-то, в разное время, на самом деле, там присутствовали разные музыканты, текучка кадров, естественно, присутствовала. Что интересно, абсолютное большинство из музыкантов этой группы были как раз вот такими яркими представителями нового поколения молодежи, но с Грейс Слик, вот вокалисткой, которая как раз украсила своим голосом творчество этого коллектива, с ней история совсем другая, потому что она была выходцем из богатой семьи, она была удачно, в общем-то, поставлена на ноги в этой жизни, у нее был хороший муж, у нее была карьера модели, но в итоге она выбрала рок-н-ролл, ЛСД и вот такую свободную, фривольную жизнь, что, в общем-то, и позволило ей стать одной из иконой тех времен, потому что она сильно выделялась на фоне вот таких слегка запущенных барышень-хиппи, она всегда выглядела как модель Шанель. Но это нисколько не мешало ей сочинять интересные и такие полубредовые тексты по типу текста для песни «White Rabbit», которая, безусловно, одна из самых знаковых в их творчестве, да и в целом в 60-х. Музыка «Jefferson Airplane», она, опять же, очень сильно связана с своими корнями, с фолком, с блюзом, ну и со всем тем американским звучанием, которое мы привыкли слышать там, не знаю, в фильмах, которое постоянно упоминается в книгах той поры. То есть именно «Jefferson Airplane» — это, по сути, и есть воплощение рока 60-х. Именно вот такой характерной формы этой рок-музыки. По большей части она не тяжелая, и она заряжена именно своей энергетикой текстов, своим таким творческим и идейным посылом. Пожалуй, наверное, самая моя любимая песня у них — это как раз «White Rabbit», и я собираюсь ее сегодня вам поставить, но буквально перед этим хочу немного рассказать о странностях и особенностях этой композиции. С одной стороны, в ней нет четко выраженного припева. По форме она скорее имеет сильный перевес в сторону такого тягучего интро на бас-гитаре. Она построена вообще и вовсе как какой-то странный ремикс на болеро Равеля. То есть, по факту, ритмическая составляющая этой песни постоянно повторяется, но с такими небольшими вариациями. И она постепенно-постепенно нарастает и создает такое очень здоровское ощущение саспенса и ожидания какого-то мощного энергетического выплеска. И именно поэтому герой книги Хантера С. Томпсона «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» и вовсе хотел закончить свою жизнь под эту композицию, чтобы именно в тот момент, когда кролик прыгает в свою нору, ему в ванну бросили тостер. Но я надеюсь, что вы будете слушать эту песню в безопасных для вашей жизни условиях. Это был «White Rabbit» от группы «Jefferson Airplane». Еще один такой аутсайдер-игрок 67-го года — это Дон Ван Влит, он же Кэптен Бифхарт. Коммерческого успеха этот музыкант никогда не имел, но, опять же, вот так же, как группа The Velvet Underground, он заложил основу многим и многим музыкальным течениям и по факту стал иконой уже по прошествии времени. То есть его дебютный альбом Safe as Milk едва ли можно назвать одним из самых коммерчески успешных и узнаваемых 1967 года, но все-таки эта пластинка по-своему интересна. Вообще всегда Кэптен Бифхарт был поклонником R&B, дельта-блюза, и вот любовь именно к этим двум жанрам и выразилась на этой его пластинке. По факту уже следующий его альбом Trout Mask Replica звучит совсем иначе. Это такой, условно говоря, хаотичный хардкор и грайндкор, только сыгранный без фуза и предусилков. Но, в общем-то, если бы в то время технологии позволяли, то, наверное, Кэптен Бифхарт что-нибудь такое изначально бы и сочинял. Но Дон Ван Влит в ту пору, в 67-м году, только вставал на ноги, только обретал такую популярность в узких кругах и сочинял, опять же, очень странный и непонятный дельта-блюз, какой-то наполненный бесконечной иронией, какими-то шутками музыкальными, странными вставками, странными текстами, опять же, странной игрой с уже устоявшимися жанровыми формами. И вообще Safe as Milk выглядит как такая небольшая шутка, такой, не знаю, плевок, что ли, в лицо всем тем поклонникам этих жанров, которые прям усердно старались соответствовать всем канонам. Ну, а Кэптен Бифхарт, он как-то всегда шел своим путем, поэтому и его творчество, оно стало таким, каким оно и получилось, в общем-то, ни на что не похожим, очень странным, каким-то непонятным для, опять же, широкой аудитории, но ценимой многими людьми. И, конечно, никаким образом нельзя исключать Кэптена Бифхарта из этого контекста, потому что он тоже был человеком своей эпохи, таким странным ребенком, который так никогда и не вырос в солидного мужчину в пиджаке, который всегда оставался верен своим чувствам, своей собственной философии и своему собственному жизненному пути необычному. Так что давайте послушаем композицию с альбома Safe as Milk. Называется она I'm Glad.
Sun is behind the clouds.
Это программа «Музыкальное бюро». Меня зовут Антон Лемесев. Сегодня я вам рассказывал про музыку 67-го года. Почему, может, многие из вас спросить, не прозвучали песни с альбома Sgt. Pepper's Lonely Heart Club? Почему не прозвучали песни группы Rolling Stones? Ну, мне кажется, что это наиболее такие, опять же, очевидные примеры музыки из той поры. Хотя можно тоже много поспорить с... Например, кандидатуры Jefferson Airplane или Джимми Хендрикса, которые также, по факту, очень известные персонажи той поры. Но насчет альбома The Beatles у меня вообще есть такое отдельное мнение. Мне кажется, что все-таки это больше продукт не творчества, а именно вот такого вот кропотливого сидения в студии и придумывания вот этого специфического звука. Потому что на ту пору все-таки The Beatles стали таким чисто менеджерским продуктом, что ли. Ну, а альбом Rolling Stones, который во многом копировал манеру самого удачного альбома The Beatles, пластинка Rolling Stones называется Their Satanic Majestic's Request, она по факту была такой пародией, то есть пародийным ответом The Beatles в их вечном таком противостоянии 60-х годов. Поэтому, если вам очень интересно обратиться к этой эпохе, послушать что-то другое, дополнительное, у меня, в принципе, для вас есть небольшой еще список из ряда релизов, которые можно послушать. Это, например, альбом Фрэнка Заппы «Absolutely Free», альбом группы «Love Forever Changes», тоже очень нестандартный альбом для того времени, альбом группы «The Hollies» под названием «Butterfly», который многие называют такими «вторыми Beatles», и их роль во влиянии, опять же, английской культуры на США сложно переоценить. Если хочется чего-то потяжелее, можно послушать Vanilla Fudge, их дебютный альбом. Но еще есть такой достаточно странный альбом группы Yardbirds под названием Little Games. Многие считают, что эту пластинку испортил именно менеджер этого коллектива, который вообще не понимал, что происходит в ту пору, а продолжал гнуть свою линию. Но, на мой взгляд, этот альбом тоже интересен, хотя бы за счет того, что там Джимми Пейдж отлично сыграл на гитаре. Ну, вот такой у меня получился рассказ про 67-й год. Конечно, не исчерпывающий, много еще что есть вам рассказать и послушать. Но, в принципе, я так считаю, что каждый раз надо говорить о чем-то новом, чтобы не надоедать вам одним и тем же. Так что спасибо еще раз за внимание и всего доброго. До свидания.